Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. В студии моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. В гостях у нас сегодня иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации. Мы продолжаем наш разговор о Рождестве и о деталях исторических особенностях того, что мы об этом празднике знаем.
Ну, если вы вспомнили о предсказаниях, то естественным образом вспомнить Пятикнижие Моисеева, пророка Валаама и его предсказания о возникновении вот этой новой звезды от Иакова. Это то или это не то?
Сам Христос здесь имеется в виду как звезда от Иакова. Конечно же, он и наше солнце, и он звезда, на которую ориентируемся. Вот, кстати, интересно по поводу того, как Господь призывает смотреть, всматриваться в себя и ориентироваться на него, как на капитана. Ведь, смотрите, первая заповедь Деколога, она звучит так: «Я Господь Бог ваш, Господь Бог твой». Конечно же, неоднократно я замечал, что для меня это, конечно же, это свидетельство любви. Я твой Бог. Но, с другой стороны, это еще призыв: смотрите на меня, ориентируйтесь на меня. Я ваш капитан. Держитесь за меня, я ваш Бог. Я ваша путеводная звезда. И вы не потеряетесь. Конечно же, если мы говорим о том пророчестве, о котором вы говорите, вот это об этом, не про ту сверхновую. Не про то небесное явление, которое было. Потому что, на самом деле, все эти свидетельства, любые пророческие свидетельства, они прежде всего о самой личности Бога, о самом Боге. Не столько про, скажем, бытовые обстоятельства, хотя и о них тоже. Кстати, вот если, опять же, к этой сверхновой вернуться, звезде, этой вспышке этого небесного тела, то по логике, наверное, можно было бы предположить, что ее могли видеть не только в Персии, а дальше на Востоке. В Китае ведь, наверное, с астрономией в то время тоже было все более чем в порядке. И интересно, что в китайских летописях содержится упоминание об очень яркой звезде, которая вспыхнула примерно в 5 году до нашей эры. И затем она погасла. Тут есть, правда, некоторая проблема в интерпретации датировок китайских документов. Все там очень-очень размыто и очень-очень условно. Поэтому, ну, скажем так, приняли во внимание этот текст китайский, ну и как бы спокойно на него посмотрели, без экзальтаций. И по китайским хроникам они, вероятно, наблюдали сверхновую или рождение новой звезды в созвездии Козерога весной 5 года до нашей эры. Еще раз, есть проблема с китайскими хрониками, датировки. Приняли во внимание, идем дальше. Но вот у современных астрономов нет полного единодушия о том, что это было за небесное явление, что это было за звезда. И, например, одна из гипотез говорит о том, что это могла быть вовсе комета, которая оставила такой яркий след, и она больше не возвращалась к Земле. И поэтому ее невозможно вычислить точную дату появления.
Ну, есть гипотеза о том, что это был парад планет.
Такое тоже есть, что это была комета Галлея, ну и так далее, так далее. Кеплер. Астроном Иоанн Кеплер в 17 веке предположил, что Вифлеемская звезда, вот как вы точно сказали, это парад планет. Но тоже немало к ней вопросов, к этой идее, но она совершенно, может быть, внимательно рассмотрена. Если принять во внимание версию Кеплера, то Рождество происходило тоже 7-6 год до Рождества Христова. Рождества Христова.
Вот смотрите, мы очень подробно сейчас обсуждаем эти детали, это очень интересно, и, как вы вначале сказали, это действительно нужно, потому что Евангелие для верующих людей не только книга мифопоэтическая, не только Священное Писание, но еще и исторический документ, с одной стороны. С другой стороны, я вот помню, что в таком знаменитом руководстве по изучению Нового Завета Аверки Таушева, по которому до сих пор в вузах на богословских факультетах преподают Новый Завет, ну, это не единственный учебник, но такой очень уже заслуженный, известный, проверенный временем, такой классический, как мы сказали, говорится, что вообще это две разных звезды. Одна, которую волхвы увидели на востоке и пришли в Иерусалим, а другая звезда, которая уже вела их от Иерусалима до Вифлеема, это другое. Нужно их различить. Тоже версия. И в этом смысле есть святоотеческие толкования и про вторую звезду, что это уже точно было чудесное явление. Как бы звезда указала на то место, вот на ту пещеру, она же высоко, как это вообще понятие. То есть это какое-то явно что-то превышающее вот наши чувственные такие эксперименты и чувственный опыт. Да и про первую звезду тоже есть, если это развлечение на первую и вторую звезду принимать, просто сейчас в качестве такого условия задачки, то и про нее есть, можно найти цитаты святых отцов, что это тоже просто чудесное явление, и вот так его и нужно понимать. И вот как вам кажется, для современного человека вот эти слова о том, что вообще это воспринимать нужно как чудесное явление, это скорее такой уход от ответа. Не думайте, не поймете, не надо понимать, вот просто поверьте, воспримите это как мифологию. Или в этом нужно расслышать что-то существенное, важное, что есть вещи, куда, ну не знаю, ну можно залезть вот с линейкой научной, ну а нужно ли?
Первое, что, мне кажется, важно принять во внимание, что Евангелие не является, или даже по-другому скажу, Евангелия никогда не составлялись как документальное свидетельство для следователей Следственного комитета, которые подтвердили бы то или иное событие, чтобы вообще не придраться, иначе, если бы так было бы, начинались бы подчистки несостыковок в разных Евангелиях, а поскольку мы видим эти несостыковки, и они для нас очень ценны, потому что они свидетельство того, что это не фальсификат.
Никто не подстраивал ничего.
Никто не подстраивал.
Да.
Это реальные свидетельства. Это первое. Второе. Это свидетельство немножко о другом. Главное ведь цель была показать не точную датировку, а о том, что действительно тот царь Израилева, который был обещан. Обещан этому миру, о котором говорили все пророки, Писание, закон, все, что предшествовало этому, все эти свидетельства, о которых хорошо знали в Израиле, оно случилось. И вот оно произошло. И есть обстоятельства, которые нам позволяют примерно датировать это событие. И я повторю еще раз, что важно было показать, что да, этот факт случился, но самое важное – что он воскрес. И, с одной стороны, у нас есть основания подходить к исследованию описанного в Евангелии иногда и с линейкой. Это интересно, важно, но не является это ценностью, во всяком случае, для христианина. Нет, то есть это полезно, но
не является первейшей ценностью.
Да, это не является даже первичной задачей, более того скажу, это даже не является для людей убедительным аргументом. Для меня, как верующего, первично это встреча со Христом. И сам факт встречи является для меня удивительным и убедительным. А все остальное – это уже такие, знаете, дополнительные приложения. Ух ты! А оказывается-то, вот оно как! Исторические хроники у нас могут попасть в это повествование, и даже астрономические события, которые можно было наблюдать, да, они могут иметь здесь место. Ух ты, здорово! Но первично это встреча со Христом. Это свидетельство о той личности, которая для нас, верующих людей, в нее перевернула всю нашу жизнь. Вот что первично. Но и с другой стороны, мне не близок подход, что вот вы читаете вот так вот буквально, а как вы там сказали, мифологию принимаете, да?
Ну, это не я сказал.
Ну, вы процитировали, да.
Но даже среди людей, которые не ставят себе задачу Евангелие как-то низвергнуть, такое можно услышать, что это мифология, но не в смысле вымысел, выдумка и неподтвержденная легенда, а в смысле, что это язык, это особый род текста, который сообщает что-то на своем особом языке, там, мифопоэтическом, что это и поэзия, и представление каком-то, какой-то попытка описать мир как что-то целенаправленное, целостное, что имеет смысл, и вот внутри этого целостного восприятия мира вот такое его объяснение. Ну, это, в принципе, то, что такое миф.
Да-да.
Вот в этом смысле говоря, что, ну, если этой логике следовать дальше, и вот всю ту тонкую философию, которую развил убрать, то остается, да, это мифология. Ну, просто какие-то древние сказания. Вообще, как бы к подтверждению не имеет никакого отношения, даже не надо пытаться.
Нет-нет-нет, мне такая позиция не близка. Для меня очевидно, что есть исторические прямые и косвенные свидетельства, подтверждающие евангельские события. Ну, извините, у меня такие квадратно-гнездовые мозги. Закончив ИСТФАК, у меня, может быть, единственная вещь, которую там научили, всегда проверяйте источники. И в этом смысле, конечно же, источники косвенные и прямые, помимо Евангелия, подтверждают Евангелие. И это удивительно. Но я повторю, что для меня первична презумпция абсолютного доверия к Евангелию. Потому что действительно, еще раз вернемся, исторические свидетельства, да, они тоже в каком-то согласии с евангельским свидетельством. Вот. И дальше, а дальше все, что касается этого свидетельства о Христе, о нем, о его слове, о его логиях, о том, что он говорил, что он делал, о его учениках, о ранней церкви. Вот для меня значимо это прежде всего. Но если я имею научные свидетельства, исторические факты, подтверждающие евангельские события, я не могу это игнорировать, и для меня это важно. Для меня это важное исследование даты Рождества, почему так произошло. Ну, конечно, можно откинуть это все и сказать. Но, знаете, если по поводу Богоявления мы это заговорили, что некоторые люди, сейчас в качестве шутки, люди говорят некоторые, что произошло на крещении? Что Господь Иисус Христос принял нашу веру православную, крестился в Иордане. Ну, окей, можно и так к этому отнестись.
Это очень смешно.
Не я это придумал. Может быть, к сожалению. Но можно точно так же отнестись к дате Рождества и вот с пеной у рта доказывать, что и просто вот рассечь лоб своему оппоненту, кровь из носа. 25 декабря... По церковному календарю, то есть 6 и 7 января, все, празднуем Рождество, всех остальных, кто так не отмечает Рождество, мы всех там предадим анафеме. Ремарка на полях. Большая часть православных церквей отмечает Рождество 25 декабря по современному светскому календарю.
Есть другая шутка на эту тему. Во Христе нет ни эллина, ни иудея, только русские.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения и синодального отдела религиозного образования и катехизации, сегодня с нами и с вами в этом искрометном светлом вечере.
Отец Геннадий, все-таки давайте вернемся к волхвам. Мне не дает покоя эта тема. Почему? Потому что в западной традиции это отдельный праздник, День королей. Вот почему этот, я думаю, что если для западной христианской церкви так важно выделить, подчеркнуть значение этих самых волхвов, почему это так важно и почему мы к этому относимся скорее вкупе? Вот пришли пастухи, их ангел позвал, они пришли, поклонились, вот волхвы пришли. То есть у нас как бы это через запятую идет. Но большая часть христиан считают, что нужно подчеркнуть значение поклонения волхвов. Почему?
Мне сложно ответить, извините, не соврав, за братьев наших католиков и за ту средневековую традицию, в которой рождается поклонение волхвам в контексте королевского или там царского достоинства этих людей, и, соответственно, даже получение неких свидетельств об их именах. Это очень большой вопрос, откуда это все взялось. Очень большой вопрос, и я не готов с нашими братьями на эту тему дискутировать. Для меня эта тема открыта, и, скажем так, нет никаких оснований, подтверждений для меня лично быть убежденным, что пришедшие волхвы имели такое наименование, и почему это связано с почитанием и возникло в контексте королевской так традиции. Но, конечно же, если мы посмотрим на сами дары, то они же принесены были ему и как царю.
Золото, ладан и смирна, ну, ладан как священнику, первосвященнику.
Первосвященнику, смирна, понятно, как умощение... такое погребение даже, такой важный элемент традиции погребения, но золото. И я предполагаю, что вот эта проблема обнаружения золота волхвов, это одна из таких историй, которая побуждала, например, искать чашу Грааля. Какое-то сверхъестественное и сверхчудесное явление материального мира, которое тебе может дать сверхсилу, возможности и так далее, так далее, так далее. Я могу предполагать, что это с этим связано, но я не претендую здесь ни на какую истину, это просто моя догадка. Почему рождается этот культ именно в Западной Церкви? Потому что, опять же, в Западной Церкви рождается история поисков чаши Грааля. Здесь, возможно, тоже. Вопрос с самими дарами, которые сохранились или не сохранились. Это аутентичные дары или неаутентичные? Тоже есть у историков некоторые вопросы. Я не буду... И вот как раз-таки, как ни смешно, мне вот здесь абсолютно не очень... Важна эта вся история, потому что, скорее, я воспринимаю эти артефакты как, знаете, как икону того события, которое произошло, даже выраженное вот таким вот образом. Вот таким образом. И, соответственно, приходя к поклонению дарам волхвов в Москве, я прихожу к поклонению самому Христу, родившемуся в Вифлееме. Это очень важный догматический даже вопрос. Мы поклоняемся не предмету. Мы поклоняемся даже не артефакту, который имел, может быть, прям абсолютно физическое отношение к самому Господу и Спасителю, например, риза Христова. Для нас ценен этот предмет или артефакт исключительно в связи с личностью. И воздавая почести этому предмету или там, как какое-то особое почитание этого предмета, мы, конечно же, воздаем честь тому, с кем этот артефакт связан. И я говорю о Христе прежде всего. Поклонение дарам волхвов есть поклонение, выражение нашего поклонения самому Христу.
Знаете, я помню однажды, я у нас в храме как-то устраивал, меня попросили, значит, такой детский праздник рождественский, чтобы там был... чтобы присутствовали волхвы, чтобы мы нарядились волхвами, принесли подарки и подарили детям подарки. И я долго изучал, как же выглядели волхвы, в основном по живописи. Потом долго решал вопрос, где взять костюмы аутентичные. И нашел их, знаете, есть такие службы, которые дают карнавальные костюмы. И костюмы, которые подходили к тому, чтобы нарядиться волхвами, были в разделе «Восточный карнавал». Это было очень символично. Вот мы наделись, значит, надели одежду из «Восточного карнавала» и дарили детям подарки, и было очень здорово, прекрасно, и замечательно, и трогательно. И я вот почему это вспоминаю, потому что мы вот вас представляем как человека, который занимается приходским просвещением на уровне синодального отдела, наверняка размышляет о том, как вот о таких главнейших событиях церковной истории рассказывать детям и подросткам. И с одной стороны, вот я сейчас рассказываю историю про Восточный карнавал. Здорово, что было мило и умилительно, и дети получили подарки. С другой стороны, думаю, до сих пор, сейчас, особенно в контексте нашего разговора, не впадаем ли мы в такую, собственно, мифологизацию, когда на первый план выступают вот, неподтвержденные персонажи, скорее пришедшие из культуры, из живописи, волхвы, и мы это детям транслируем. И хорошо, что...
Вертепное действие.
Вертепное действие, да, вот традиция оттуда, такая театрализованная традиция. Повторюсь, нет даже речи о том, чтобы ее обесценивать. Речь скорее о том, как за этим посланием таким вот празднично-рождественским, с которым мы к детям и подросткам обращаемся, не потерять главного, и если те плевелы, которые все-таки здесь нужно отсеять в разговоре с подростками и детьми.
Мне кажется, разница есть: разговор с детьми и разговор с подростками. И, скажем, то, о чем мы говорим сегодня, это скорее в помощь к разговору с подростками, потому что ребенок живет в стихии сказки, ему воспринять те евангельский текст дословно очень просто. А подросток все подвергает сомнению, и тут необходимы какие-то доказательства.
Подростки вообще тема отца Геннадия.
Да, так есть. Вы знаете, мне кажется, что человек, который видит глубину произошедшего события, верующий человек во Христа, видящий всю драму, всю трагедию отверженных Марии и Иосифа, этого удивительного, этой удивительной камерности, интимности, происходившего в этой пещере, он не будет, мне кажется, в карнавальном таком флёре пересказывать это событие. С одной стороны, конечно, маленьким детям очень интересна вот эта такая сказочная история. Она действительно сказочная, она очень теплая, она очень нежная. Вот мама, вот младенец. И грамотный педагог, если он работает с маленькими детьми, он как раз-таки это тепло, эту нежность, какую-то удивительность и в том числе какую-то мистичность происходящего, он, конечно же, передаст через игровой момент, через инсценировку, через, да, подготовку костюмов к этому всему, но центром этого всего будет Вот та самая пещерка и те самые отношения, эти взгляды, эти прикосновения. А для подростков вы абсолютно правы. Действительно важно уже порассуждать. Ох, как они любят рассуждать. Иногда, вот мне буквально на днях директор воскресной школы, занимающаяся подростками, сказал: «Ребята, я уже устала. Я не могу. Давайте вы прекращайте уже все эти дискуссии, отпускайте меня домой». Они любители поговорить, им очень важно высказаться, оценить, и для такого разговора им нужно предоставить факты. Им нужно предоставить чуть больше, чем то, что лежит на поверхности. Но при этом все равно они обращают внимание на те самые вещи, на которые обращают внимание маленькие дети. Тепло, нежность, отверженность в том числе. Какую-то удивительную заботу, удивительный контраст. Вот он царь, а вот она пещерка. Вот эти ясли, кормушка для скота, а не царские перины в царских хоромах. Что такое происходит? Что здесь происходит? Этот вопрос, что это значит для них, критически важным остается. Они готовы на эту тему дискутировать. Мне кажется, знаете, это еще и вопрос вкуса. Если у педагога трудности с вкусом, конечно, опошлить можно любую историю. Если человек не видит глубины происходящего, он действительно будет по поверхностям скакать, он будет превращать это все в утренничек фан, где события поклонения волхвов, Рождества Христова будет, действительно такая мифологическая сказка с карнавалом, с костюмчиками и прочим-прочим. Но это же история не про это. Вот в том-то все и дело, что не про это. И грамотный педагог как раз-таки, у него всегда получается показать сердцевину этой истории. Она про любовь, про нежность, про заботу, про инаковость, даже в ожиданиях, про отверженность, в том числе, вернусь к этому слову и вновь и вновь. Так что дело вкуса, но иногда с этим бывают напряженки.
Ну, хорошо, что мы заканчиваем нашу беседу вашими словами о любви, нежности, приятии другого в инаковости и о переживании этой отверженности. вот эта мысль, которая сегодня у нас лейтмотивом. Спасибо огромное. Романах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации, был сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». В студии была моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
До свидания.
Всего доброго.
«Светлый вечер» на радио «Вера».